Sangye Chodan Tsuki Chonam Lan Jenshom Bardo Dani Kyapsuchi Dani Chinso Chipe Sonam Kindrola Penche Sangye Drupa Shou Sangye Chodan Tsuki Chonam Lan Jenshom Bardo Dani Kyapsuchi Дайи чинсо жипе сонан киен дола пенче санген рупа ищу. Санге чо дан соки чо нам лайн ченчу барду дани кепсу чи. Дайи чинсо жипе сонан киен дола пенче санген рупа. Саши почу жукшин мето там рира блинчини дей гемпади Санги шинду микте пуай докон нам дай шинду чо пашо Идам рат нам анбалакам ядая Сэмчэ нанкэ сэмпа далой джэта читавар Чэчун тумун тэпа и чэкі хорло курдусу
Остановились мы на следующем месте. Не в силах заметить собственные недостатки, я притворяюсь духовным, но занимаюсь неблаговидными делами, тогда как мои негативные эмоции и карма, естественно, растут. Снова и снова возникают добрые намерения, снова и снова они заканчиваются ничем. Гуру, думай обо мне, скорее посмотри на меня с состраданием. Дару мне благословение, чтобы я сумел увидеть свои недостатки. Я об этом говорил еще в прошлый раз. И не помешает напомнить о том, что когда мы занимаемся духовной практикой, вообще развиваемся духовно, одна из основных целей, которая стоит перед нами, это избавиться от всякого рода зависимости, зависимости, связанной с нашим образом, имиджем, теми идеями, которые мы лелеем в отношении себя, от зависимости от мнения окружающих по отношению к нам. Когда мы создали себе какой-то образ, какой-то имидж, мы потом поддерживаем его всеми доступными средствами для того, чтобы выжить в этой самсаре и выплыть из этого болота, как нам кажется. На самом деле именно этот образ, этот имидж нас в этом болоте и топит. Мы же постоянно прикладываем максимум усилий для того, чтобы его сохранить. Мы не всегда, а скорее очень редко понимаем те ущербные черты, которые присущи этому образу или имиджу. Большинство людей думают, что они очень правильные и хорошие, что они именно такие, какими нужно быть, что они ведут себя именно таким образом, которые соответствуют ситуации. И их мнение абсолютно верно и правильно. Да? Ну, другими словами говоря, простыми словами, каждый человек думает, что он прав.
И умнее всех.
И умнее всех. И когда ему начинают что-то выговаривать или указывать на его недостатки, ему как минимум это очень не нравится.
Не учите меня жить, помогите материально.
Да. Это у нас практически стал лозунг нашей российской жизни, ну, наверное, не только в российской. Если же нам сказать, что у нас есть ряд недостатков, то мы вряд ли это сможем вот так вот легко принять. Потому что нам кажется, что мы вот этот образ воссоздавали специально годами, а то и десятилетиями, для того, чтобы он помогал нам наиболее комфортно и легко идти по этой жизни. Наиболее эффективно справляться со всеми ситуациями, в которые мы попадаем. Если нам скажут, что вот ты здесь, здесь и здесь не прав, то мы не сможем это просто так вот легко принять. Даже если мы теоретически допустим, что это может быть так, мы вряд ли захотим это менять. Даже если нам об этом скажет какой-то учитель или какой-то мудрый человек, мы подумаем, ну да, ну, эгоист я, ну там, жадничаю, истерю там время от времени. Ну а как же, иначе-то, да, если я так не буду себя вести, так они вообще мне все на шею сядут. И мы, как правило, не предпринимаем никаких усилий для того, чтобы эти недостатки исправить. Но в большинстве случаев нам никто про них особо не говорит. А если и говорят, то мы и слышать об этом не хотим. Не хотим. Поэтому духовные мы практикующие или недуховные, у каждого из нас свой набор недостатков, и духовные практикующие, в отличие от обычных мирских обывателей, примечательны еще тем, что они, как я рассказывал в прошлый раз, пытаются делать вид, что у них недостатков вообще никаких нету. Потому что они же духовные практикующие. Не зря же они начали заниматься этими духовными святыми делами, оставили мирские, казалось бы, заботы. И даже если у них эти недостатки есть, а они у них есть, они ведут себя, получается, более лицемерно, чем обычные люди. Если обычные люди могут себе позволить, ну, просто показывать свои недостатки, ругаться, показывать свои эмоции и говорить, да, я вот такой, и не опираться, не обосновывать свои действия какими-то религиозными соображениями, мотивациями, то духовные практикующие оказываются своего рода ловушки или западни. То есть, по идее, они попали на этот путь, где они должны стать хорошими и чуть ли не святыми. Ну, то есть, в идеале, нам нужно стать святыми, потому что мы же стремимся к просветлению. Просветлению. Просветленный Будда – Будда. Будда святой – святой. Никаких недостатков у него нет. То есть получается противоречие. Либо мы к этому стремимся, либо мы занимаемся каким-то самообманом. Но поскольку где-то внутри мы все-таки понимаем, что мы не зря встали на этот путь, и не просто так мы выполняем эти практики уже который год, то получается, что нам нужно как-то делать вид, что мы действительно ведем себя соответствующим образом и недостатки свои искореняем. А искореняем ли мы их? Устраняем ли мы их? Это большой вопрос. Потому что если мы не в пещере и не в монастыре, мы по-прежнему варимся в своей ситуации, в которой мы уже решили, что нужно себя вести именно таким образом, чтобы нам там жилось максимально комфортно и удобно. Поэтому мы продолжаем вариться в этой самсаре, в этой ситуации. А свои недостатки мы либо скрываем, либо, что самое печальное, говорим, что или делаем вид, что их нет. То есть мы понимаем, что они есть, но когда мы сталкиваемся с другими, мы делаем вид, что их нет. Потому что на самом деле мы очень зависим от мнения окружающих. Особенно от мнения тех, которые знают, что мы занимаемся духовными практиками. Ведь помните же, мы еще с самого начала, когда вступили на эту стезю, на этот духовный путь, решили, что нам будет очень удобно и выгодно, если другие будут думать, что мы святые. Мы это разбирали в прошлый раз.
Коренное наставление.
И мы не можем просто так взять и отказаться от этого. Чтобы такая ситуация не происходила, чтобы не появлялось такое лицемерие, такие противоречия, есть, наверное, только два варианта. Первый – это не лицемерить в принципе, не врать, быть полностью искренним, и если у тебя есть недостатки, то да, признавать недостатки и говорить, что ни к чему ты не продвинулся, ничего ты не добился на своем пути и прочее. Либо второй вариант – полностью отказаться от этой зависимости от мнения окружающих. Если мы действительно такую зависимость испытываем, то, скорее всего, нам будет непросто избавиться от этой зависимости, продолжая общаться с этими людьми. И единственный выход здесь – это сделать так, чтобы мы оказались в среде, где люди не знают вообще, что мы занимаемся духовной практикой. Неспроста многие великие мастера рекомендовали своим ученикам удалиться в какое-нибудь уединенное место или идти жить в такую деревню, где их никто не знает, где никто не знает, что они вообще практикуют, где никто не знает, что именно они практикуют, и никто даже не знает, как их зовут. Вот в этой ситуации, пожалуй, у человека будет больше шансов для искренности и меньше шансов для лицемерия. Потому что если человек сознательно решает, что он уходит от этой зависимости и общается с людьми, которые не знают вообще, чем он занимается, то тут просто и не нужно и лицемерить. Причем я считаю, что это сознательный, очень сознательный шаг. Не обязательно для этого переезжать, может быть, из Москвы куда-то. Можно поменять круг знакомых, к примеру. Это не так много усилий требует. Или можно там поменять работу или место жительства. В общем, сменить все те условия, в которых эта зависимость вырастает. Тогда мы просто естественным образом почувствуем себя спокойнее и свободнее. Потому что мы будем меньше зависеть от мнения окружающих. Нам не нужно будет скрывать свои недостатки, нам не нужно будет лицемерить. Там уже будет лишь от нас зависеть, насколько сильно мы захотим контролировать свои эмоции и насколько сильно мы будем заинтересованы в том, чтобы свои недостатки искоренить. Потому что можно попасть в другую среду или там переехать в другое место, начать общаться с другими людьми и при этом вести себя некрасиво, вспомнив, какими мы были там до этого, да, ругаться, истерить и прочее. А можно сделать то же самое, переехать, перейти в другую среду и приложить максимум усилий к тому, чтобы контролировать свои эмоции, свое поведение. И тогда, при том, что другие вообще не будут знать, что мы чем-то занимаемся. И тогда это, наверное, будет более эффективно, принесет больше прогресс. С каждым прошедшим днем смерть становится все ближе. С каждым прошедшим днем мое сердце становится все грубее. Пока я следую за своим учителем, моя преданность постепенно увядает. Моя любовь и чистое восприятие в отношении друзей по харме уменьшается. Гуру, думай обо мне. Скорее посмотри на меня состраданием. Даруй мне благословение, чтобы я смог усмирить свой дикий ум. Когда мы впервые сталкиваемся с учением, с дхармой, мы можем даже искриться от каких-то первых чистых побуждений. У нас может быть такая вера, такая преданность. Идеи о сострадании, с которыми мы сталкиваемся первый раз в жизни, тоже нас очаровывают, и нам кажется, что мы сможем быть такими всю жизнь. И даже не только такими, но и гораздо лучше, чем сейчас, когда вся эта теория перейдет в практику и в опыт.
Энтузиазм.
Да. Со временем, тем не менее, этот энтузиазм и эти чистые намерения начинают уменьшаться. И вера постепенно в учителя и в три драгоценности уменьшается. И чистое восприятие в отношении мы получили приглашение для Ринпоче наконец-таки.
Вау.
Заслуга сработала. И чистое восприятие уменьшается. И это естественный какой-то процесс, наверное, для обычных людей. Но неправильный ход развития для духовных практикующих. Знаете, когда люди, например, встречаются друг с другом или влюбляются друг в друга, например, девушка, молодой человек, им вначале кажется, что каждый из них просто идеален. И они ходят там, сдувают друг с друга пылинки.
Песчинки.
Ручки всякие.
Сисюкаются там и прочее. Ходят на цыпочках. Говорят самые прекрасные слова. Потом через какое-то время, понятное дело, что у каждого свои проекции, и человек начинает сталкиваться, что тот идеал или совершенство, которое он увидел там в другом, возможно, не вполне соответствует тому, что он там себе вообразил в самом начале. И поэтому сюсюкаться хочется все меньше и меньше. И да и, как сказал один поэт, нельзя же всю жизнь ходить на цыпочках. Это достаточно сложно. Вот. И потом люди становятся на ноги с цыпочек, и все становится гораздо более приземленно, и отношения переходят уже вначале в такую бытовую фазу, а потом может появиться там и ругань, и скандалы, и конфликты, и прочее. Я не говорю про всех, я слышал про такие случаи, когда люди так всю жизнь ходили на цыпочках. И это, наверное, такая традиционная, стандартная схема развития отношений, которая зависит от степени чистого видения, наверное. У обычных людей чистого видения мало, скажем так. Да, Диан? Ну, у вас-то много. Вот у обычных людей мало. И поэтому им, конечно, хочется вначале обмануться и поверить, что все так прекрасно, идеально и красиво. А в конце концов, они понимают, что они обманулись и сами себя обманули. И это примерно соответствует действительности или реальности на каком-то уровне. На каком-то уровне можно сказать, что они правильно обманулись, и они действительно представили этого человека таким, каким он может быть есть на самом деле, если посмотреть на его просветленную природу. Он действительно совершенный, чистейший, просто как кристалл. Другое дело, что в его нынешнем проявлении он может быть не такой чистый и кристальный. Наша же задача, духовных практикующих, заключается в том, чтобы это чистое видение удержать или поддерживать. Это просто наша практика. Мы не должны уподобляться обычным людям, которые вначале очаруются чем-то таким, придут в храм, увидят там какие-нибудь красивые танки или статуи, подумают, ой, как красиво, еще там какой-нибудь учитель сидит на троне, какие-то мудрые вещи говорит. И такие все сидят, такие чистые, умные, преданные, все слушают, и человек подумает, ой, как все здорово, как это все отличается от моей предыдущей жизни. Или нынешний. Дело в том, что вот этот первоначальный импульс к чистому видению, насколько бы это наивно ни звучало, это есть, наверное, самое ценное, что мы можем подчерпнуть в нашей практике. И я могу позавидовать одновременно и пожелать тем людям, которые находятся в начале пути, тем, что у них есть этот импульс, и они могут к этому импульсу отнестись правильно. Не скатиться, вот как обычные люди, с цыпочек там на взаимные обвинения и упреки, а удержать, то есть удержать этот импульс, удержать этот вот момент чистого видения, не допустить к нему сомнения. Вот сюда нужно инвестировать всю свою энергию. Не в начитывание полуторачасовых текстов.
Большое
богатство. А вот именно сюда. Если мы инвестируем всю энергию сюда, то есть вот Что бы ни говорили, что бы ни делали, какие бы сомнения ни появлялись, отметать, отметать, отметать. Вот если этот импульс вы почувствовали, вот за него только и держаться. Тогда вся практика будет приносить максимальный КПД и максимальную пользу. Если мы этот импульс упустим, то все, через полгода, можно сказать, практика закончилась. Даже если мы будем там пытаться из последних сил там начитывать эти мантры, садханы и прочее, практика закончилась. Congratulations. Как только появляются сомнения, моментально их убирать. Сомнения и нечистые мысли появляются в отношении чего? В отношении учения, в отношении учителя, в отношении практикующих, которые нас окружают. Все, вот эти вот три объекта, их просто нужно знать, в отношении чего это появляется. И контролировать свои мысли, каким образом они вот эти вот грязные мысли, сомнения прокрадываются, как они дают ржавчину нашей мотивации. Если относиться к этому бесконтрольно и просто как практикующий дзакчена позволять всему, что появляется в уме, появляться и освобождаться, то эта ржавчина распространится быстро на всю мотивацию, и сомнения превратятся в твердые убеждения такого плана, что вообще от этого нет никакой пользы. Причем основным аргументом будет то, что все, кто вокруг меня там приходят на эти семинары, они никакой пользы не получили. Такой железный аргумент. Потому что они в процессе разрастания вот этой ржавчины гнили, все окружающие люди становятся нечистыми и неправильными в первую очередь. Почему? Потому что так проявляется наше собственное нечистое видение. Наше нечистое видение не проявляется в понимании своих собственных недостатков. Оно проявляется исключительно в проявлении недостатков других. Что мы начинаем замечать недостатки других. Так работает нечистое видение. Наша же задача, особенно тех, кто занимается тантрой, ваджраяной, заключается в том, чтобы очистить это видение, чтобы сделать его максимально чистым. Не подводить базу. Вы уже знакомы, если кто меня слушал, с этим термином. Не подводить базу в том плане, что не скатываться в негативные эмоции и особенно в негативное поведение, оправдывая это какими-то высокодуховными целями и мотивациями. Мне вот эта парочка нравится. Они когда приходят ко мне на лекцию, они друг друга постоянно вот так пальцем тыкают, вот видишь, вот знаешь. А потом возвращаются домой и начинают друг друга по новой. Тогда следующий лекции.
Настолько вы точно все прям говорите вообще.
Особенно в отношении ее.
Вот припечатали, да? Великая печать.
Я принимаю прибежище. развиваю бодхичитту, то есть сострадание, молюсь, но при этом не чувствую преданности и сострадания из глубины сердца. Такая практика дхармы и добродетели становится лишь пустыми словами. Я просто выполняю какие-то действия машинально. Нужно было все добавить. Но это не затрагивает меня. Гуру, думай обо мне. Скорее посмотри на меня с состраданием. Даруй свое благословение, чтобы любые мои действия вели к дхарме. И в продолжение предыдущего, сказанного до этого, когда человек теряет этот импульс чистого видения, искренности, энтузиазма, который у него появляется вначале, это происходит, как правило, бесконтрольно, бессознательно, когда вот эта вот ржавчина или гниль распространяется по нашей мотивации, человек какое-то количество месяцев или лет все равно чувствует, что надо делать какие-то там практики, и он продолжает их делать. Но в результате все практики заканчиваются тем, что вот он сидит и принимает прибежище, читает строфы принятия прибежища. Наму Буддая, Наму Хармая, Наму Санга. Потом сострадание развивает, потом молится еще там кому-то. Но это его уже совершенно не трогает. Есть в тибетском парочка хороших метафорических выражений в отношении мешка для масла, например. Слышали? Тибетцы масло обычно носят в кожаных мешках. Но если кожу не продублить соответствующим образом, то мешок от масла становится каменным. И из него уже этого масла не достать. А дублят они, эти кожаные мешки, маслом. То есть они используют тот же самый материал для дубления кожи, который в нем и переносят. То есть получается, что сам мешок, в котором масло переносят, обладает неким иммунитетом по отношению к тому, что в нем переносят. И этот иммунитет у него появляется благодаря тому, что его обработали тем, что в нем переносят. И в этом плане очень хорошее метафорическое сравнение с дхармой, когда люди, которые, по идее, должны быть чистыми сосудами для дхармы, становятся невосприимчивыми к дхарме благодаря тому, что они этой дхармой обработаны. То есть они послушали эту дхарму вначале, неправильным образом ее как-то восприняли, или благодаря своим каким-то там предпочтениям услышали только то, что хотели услышать, и в результате стали такими непробиваемыми, невосприимчивыми к тому же, что практикуют, или то, что носят в себе. То есть такие люди потом могут ходить и разглагольствовать на эту тему, учить других жизни, говорить, цитировать Будду. Вот Будда сказал вот что. При этом эти слова Будды совершенно не отражаются на их поведении и в их уме. Вот такими люди становятся, когда воспринимают дхарму неправильным образом. Почему люди воспринимают дхарму неправильным образом? Потому что, когда они впервые или впоследствии сталкиваются с учением, они не могут допустить того, чтобы воспринимать дхарму с чистого листа. То есть они накладывают ее, накладывают учение уже на существующие у них предубеждения, мировоззрение, эмоции, привычки, и выбирают из всего большого спектра учения то, что им кажется максимально выгодным. Божество богатства, да, например, Будда медицины. А дхарму надо воспринимать с чистого листа. Сколько бы вам ни было лет, 20, 30, 40, 50, если вы пришли к дхарме, с самого начала нужно понимать, что вот весь багаж знаний, который у вас был, его нужно отложить в сторону, там, на полочку, в шкафчик, куда угодно. И возвращаться к нему нежелательно, но если вы по-прежнему находитесь в самсаре и варитесь в своей ситуации, то, конечно, без этого никуда не денешься, потому что с определенным кругом людей приходится все равно общаться. Среди этих людей, конечно, есть такие, которые могут позитивно среагировать на ваши позитивные изменения. А есть и такие, которые захотят воспользоваться вами и там сесть на шею. Этого, как правило, мы боимся больше всего, и поэтому мы стараемся не отпускать вот весь наш опыт и багаж до конца, а придерживать часть. Так вот, если мы будем придерживать часть, то просто эта часть, этот багаж и опыт, он не даст чистым учением просочиться и пропитать наш поток бытия таким образом, как он должен был пропитать, по идее. И поэтому, когда к нам в поток бытия протекает или проникает часть учения, которая смогла пробраться через все наши фильтры, коконы, преграды и барьеры, то непонятно вообще, каким образом она сможет повлиять на наш поток бытия. У каждого разные фильтры, у каждого разные тараканы. Пока она, эта чистая субстанция дхармы, проникнет через все эти фильтры, она уже сможет к этому времени загрязниться. И в результате мы оказываемся как этот кожаный мешок, которым переносят масло, который вроде и отдублен маслом, но к маслу не восприимчив. Хотя смерть неизбежно придет, я не могу принять это близко к сердцу. Хотя применение святой дхармы может реально помочь, у меня не получается ее практиковать. Хотя закон кармы, безусловно, справедлив, я не могу разобраться в том, что принимать и отвергать. Хотя необходимо хранить осознанность, я не применяю этого и постоянно отвлекаюсь. Гуру, думай обо мне. Скорее посмотри на меня состраданием. Даруй свое благословение, чтобы осознанность не покидала меня. Есть прямая логическая связь или логическая цепочка, которую всем, в принципе, нужно понять с самого начала. Что если мы пришли, попали на этот духовный путь, на путь учения Будды, который был преподан всеведущими существами, то мы одновременно с этим принимаем тезис, что у нас есть прошлое и будущее жизни. Если мы не принимаем этого тезиса, то мы не принимаем кармического закона причинно-следственной связи и Мы не можем назвать себя буддистами или практикующими, или вообще духовными людьми. Если мы принимаем такой тезис, то мы должны также понимать, что когда мы перерождаемся, перерождается не что иное, как поток нашего ума, объединенный с кармической энергией, то есть с кармой. И то, каким образом мы очистим этот кармический ветер, кармическую энергию, влияет на наше дальнейшее перерождение. Причем карму возможно очищать исключительно духовными практиками и никак не накоплением материальных вещей и прочего. Никакие мирские обычные занятия не позволят очистить карму, они ее только наоборот увеличивают. То есть, по большому счету, все обычные мирские занятия, которыми мы занимаемся, не способствуют благим перерождениям. Они способствуют лишь накоплению кармы. И лишь духовная практика, которая сама по себе направлена на очищение кармы, приводит к благим перерождениям и к просветлению. Такая простая формальная логика, которую должен усвоить, в принципе, любой практикующий, который встает на путь. Здесь нет никаких чудес и каких-то немыслимых постулатов, в которые можно было бы поверить, только если бы там кто-то проявил чудо. Да, конечно, мы можем сказать, что мало ли там еще никто не возвращался с того света, да, и мы не верим в следующей жизни. Но тогда как бы, мы и не говорим дальше уже о каком-то буддизме. Это просто мы этим самым расписываемся в том, что мы не практикующие и ни во что не верим. Просто если мы считаем себя практикующими, интересуемся, то мы принимаем тезисы о прошлых и будущих жизнях. И именно практика дхармы может повлиять на наше будущее перерождение и на продвижение к просветлению. Если мы усвоим один этот простой тезис, одну такую логическую цепочку, то все дальнейшие отговорки, все дальнейшие проявления лени будут просто самообманом. Потому что человек прекрасно понимает, что жизнь у него коротка, причем может оказаться гораздо более короче, чем он там предполагал себе, даже сейчас предполагает. При этом только применение дхармы может помочь повлиять на дальнейшее перерождение и на продвижение к просветлению. Если человек, понимая это, не занимается дхармой, то он просто себя обманывает. Он других не обманывает, он только себя обманывает.
Да. Вот такой вопрос. А здесь под практикой дхармы понимается практика любых учений дхармы, то есть перевод старушки через улицу тоже здесь понимается под практикой дхармы? Или здесь речь идет только о медитации?
Старушку по-разному тоже можно переводить через дорогу. Можно переводить с мыслями: ах ты старая карга, что ты ногами так медленно шевелишь. Это не будет кармы. А если, увидев, как старушка топчется перед пешеходным переходом, у вас в сердце возникает спонтанное желание ей помочь, и вам ее становится жалко, можете почувствовать, что в какой-то степени она к вам имеет отношение, чем-то напоминает там вашу бабушку или дедушку, то тогда это будет практикой дхармы, когда вы ее будете переводить с такими благими мыслями.
Если увидит старушку, подумает о практике дхармы.
И убежит ей заниматься.
Да, потому что вы просто сказали, Лом Олег, что вот все мирские дела, как бы, это не практика дхармы, да, это вот накапливают карму, вот дословно, то, что вы сейчас сказали. А дхарма отдельно, так сказать, и заниматься там практикой, вот это да. Просто у многих людей возникло такое сразу двойственное ощущение, что вот если я читаю там садхану и медитирую, то это правильно. А вот если я там посуду мыть, это неправильно, это вообще только карму накапливают и все. То есть я понимаю, что все-таки мотивация, если правильная, то это тоже и есть практика дхармы даже в мирских делах.
Нет? Совершенно верно.
Вы же в лекции читали, что как превратить себя в повседневную
жизнь. Я же эти моменты все разбирал, да, как это все совмещать. Да, если вы моете посуду и при этом там представляете, да, что омываете, я не знаю, стопы Будды лотосовые, да, и при этом начитываете соответствующую мантру, по крайней мере, в уме, да, то это можно назвать практикой. Если вы моете посуду, думая, где же эта Марина, почему она сегодня не моет эту посуду, то это не практика дхармы. Да, причем ни вы, ни Марина на самом деле не определяете, является ли это мытье посуды практикой дхармы или нет. Определяет ее исключительно вот это ваше отношение, мотивация. Потому что можно даже ведь и через силу себя заставлять так думать, да? Когда внутри вот это вот негодование, да где это Марина?
Ну, нивелирует все.
Да. А сам пытаешься это прикрыть там, не понял. Это, наверное, тоже не совсем правильная практика дхармы. Так можно, я говорю, подвести базу подо все, что угодно. Так у меня один знакомый убивал комаров каким-то буддийским текстом, приговаривая мантру Амитабхи и желая им перерождения там в земле Амитабхи. Даже думал, что они на самом деле там переродятся от того, что он их там всех поубивает.
Море, например, завелась в этом. Чеснок правда отпугивает ее. Помыл все это. Но все равно как бы сидит. Очень много, да, мы
сидели.
Я же говорю, у меня уже давно пришла мысль решения этих проблем с насекомыми. Просто нужно кому-то напрячься и выдумать такой репеллер ультразвуковой, где он бы с невероятной частотой повторял бы мантру «Мани Пиме Гум».
На их
частоте, да. И они от этого либо улетали, либо умирали, но это уже будет... Мы его осветим, там, Ринпоче у кого-нибудь, этот репеллер. Иди.
Стиральные машинки вот эти есть, в принципе, то же самое.
Да. И тогда вопрос будет решен. Иначе этих вопросов может быть много.
Ну да, то есть бактерии там
всякие. Да, тоже репеллер.
Руки моешь, когда что?
Просто у Мани Пиме Гум должно звучать вот как ультразвук. Понимаете? Что обычному человеческому уху это было бы неразличимо. Все бы насекомые от этого...
200 кГц.
Да, все насекомые от этого бы освобождались.
Может, им наоборот понравилось.
А может, им понравилось бы, да.
А может, они наоборот набегут все на это дело, еще больше будет моли.
Еще тараканы придут.
Зато представляете, как Вы всех соседей Санху спасете. Все у вас соберутся.
Может, на этом уровне, зато да.
Из-за плохой прошлой кармы я родился в конце этого темного века. Это Джангун Контрол писал в конце 19 века, прошу заметить.
Ничего не изменилось.
В Тибете. В Тибете, где не было ни компьютеров, ни интернета, ни телевидения, а была одна лишь практика дхармы, и он писал это, сидя в ретритном центре. «Все, что бы я ни делал, приносит лишь страдания. Мои плохие друзья отбрасывают на меня тень своих порочных дел. Моя практика добродетели тонет в бессмысленной болтовне. Гуру, думай обо мне, скорее посмотри на меня состраданием. Даруй мне свое благословение, чтобы я проявлял упорство в практике дхармы». У нас есть учение, которое говорит о веке упадка или дегенерация, которая происходит сейчас с нами, что ухудшаются наши эмоции, то есть они становятся все более извращенными, негативными и сильными, что ухудшается образ жизни, становится короче срок жизни, урожаи и прочие вещи, которые люди могут производить или добывать, тоже становятся значительно более скудными. Также уменьшается потенциал у элементов. Что значит потенциал у элементов? Если раньше люди могли там питаться каким-то вот одним Божьим духом или нектаром какие-то преснопамятные времена, а потом питались какими-то вегетативными веществами, растениями, и им этого хватало, то теперь им даже не хватает самой сытной еды, которой они питаются. И плюс к этому та местность, в которой мы живем, в частности, мы здесь живем, она как бы оказывается выжата. Она до такой степени использована, эксплуатирована, что из нее можно получить мало, очень мало энергии. Вот если вы отправитесь в любое чистое место на природе, где не жили люди, где не было никаких производств, вы же прекрасно сами понимаете, чувствуете, что вы себя ощущаете более здоровыми, у вас появляется больше сил, энергии. Это связано не только с тем, что там хорошая экология, а с тем, что там элементы. Про какие элементы идет речь? Воздух, вода, огонь, пространство, земля. Пять элементов. Элементы, которые складывают любое место, они еще не истощены, не исчерпаны в такой степени, в которой они, например, исчерпаны здесь. Но даже при этом мы говорим о том, что сейчас идет упадок в этом направлении, то, что все элементы, независимо от того, где там в городе или в деревне, на природе, все элементы продолжают терять свой потенциал, и мы можем получить от них все меньше и меньше. Все эти виды дегенерации или упадка складывают то, что называется темный век или век упадка, который у нас длится уже достаточно давно, и не надейтесь, что он в ближайшее время или во время нашей жизни прекратится. Согласно всем восточным представлениям, все катится все хуже и хуже. И катиться это будет до тех пор, пока люди срок продолжительности человеческой жизни не станет 10 лет, когда на земле будет нечего есть, когда будет все сухо, голодно, и тогда придет и будут одни сплошные войны, раздоры и конфликты. И тогда должен прийти следующий Будда, который начнет спасать мир от страданий. Так или иначе, скорее всего, на нашу жизнь это счастливое событие не выпадет. И нам придется общаться с тем, что мы имеем. А именно с постоянными конфликтными ситуациями, с негативными эмоциями, с разного рода гламурными извращениями, с неприятными товарищами, друзьями и повсеместной ухудшающейся кармой, которая нас окружает. Оказываясь в такой ситуации, иногда может появиться ощущение, что любая добродетель, любое благое дело, которое нам хочется сделать, не оказывает никакого эффекта и тонет, как капля меда в бочке дегтя. Нас может посетить какое-то разочарование. Нам может казаться, что бессмысленно тут быть хорошим, когда вокруг все плохие. Но практика заключается как раз в том, чтобы не обращать внимания на все те негативные проявления, которые нас окружают, а в том, чтобы ухватиться за то чистое и хорошее, что сохранилось в нас, попытаться это удержать, развить и донести до других по возможности. Если у нас даже есть капля этого меда в каждом из нас, мы в состоянии из этой капли за свою жизнь сделать, ну, если не бочку, ну, по крайней мере, кружку. И кружку мы эту сможем сделать только если будем целенаправленно прикладывать усилия и не поддаваться на всякого рода негативные провокации, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Нас пытаются надурить на каждом шагу здесь. Это уже ни для кого давно не секрет, а если кто-то еще об этом не знал, то вот я вам сейчас сообщаю. В любое место, куда бы вы ни попали, ни отправились здесь, в нашем городе или в другом, любая организация, любой магазин, везде, в принципе, нас пытаются развести, так или иначе. Если не, даже не материально, что в основном так и происходит, но хотя бы морально. Развести морально для того, чтобы подготовить нас к материальному разводу уже. Вот. И мы просто должны быть реалистичными, понимать, что это происходит и будет происходить, и сильно не расстраиваться по этому поводу, а просто экономить, наоборот, свою энергию, которой и так может быть немного по сравнению с тем, сколько энергии было там у людей там преснопамятные времена, и использовать эту энергию на то, чтобы сохранять как раз то чистое, светлое, что у нас есть, заниматься практикой хотя бы понемножку, но искренне. Вначале я не думаю ни о чем, кроме дхармы, но в конце результатом моих действий оказывается лишь самсара, низшие миры. Урожай освобождения губится морозом недобродетели. Как дикарь я разрушаю вечные ценности. Гуру, думай обо мне. Скорее посмотри на меня состраданием. Даруй мне свое благословение, чтобы я совершенствовался в святой дхарме. Под вечными ценностями подразумевается свобода, освобождение или просветление. Это единственная вещь, которую, если вообще это можно назвать вещью, которая обладает вечной ценностью. Потому что все остальные вещи непостоянные и, как правило, прекращают свое существование для каждого из нас тогда, когда заканчивается наша собственная жизнь в этом теле. И только инвестиции в одну сферу могут принести постоянные, длительные и практически вечные результаты. Как вы думаете, во что? Инвестиции во что?
Во время накопления.
Любовь? Какую любовь?
Как свободу, предоставление свободы. Всему, когда проявится так, как оно должно быть. Без нашего надзора, персонального какого-то выражения или участия.
Давай так проявить. Хоть участок.
Не факт.
И даровать, любя,
да, вот
себе подобному свободу от себя.
Да, хорошая правда.
А вечностью или вечной ценностью может обладать то, что не подлежит никакому изменению или разрушению. Что это такое? Обычная любовь и чувства разрушаются.
Ну, видимо, речь идет о каком-то высшем знании, о свете, постижении, о постижении где-то там.
Речь идет о постижении абсолютной истины, совершенно верно, на которую каждый из нас способен. Если мы будем инвестировать в это, то тогда такие инвестиции будут приносить постоянные дивиденды не только в этой жизни, но и во всех следующих, вплоть до просветления. И результат такой практики никогда невозможно будет стереть, уничтожить или разрушить. Потому что это не результат накопления или собирания множества компонентов, условий или обстоятельств. Это, наоборот, результат деконструкции всяческих неблагих компонентов, которые у нас собраны в уме и в потоке бытия. Как говорится, у нищего невозможно отнять его нищету. А вот у богатого богатство можно отнять. Потому что если у человека ничего нет, у него ничего и нет. Просто в обычном смысле люди считают, что это плохо, когда у человека ничего нет. А у нас здесь немножко другой смысл. Мы прощаемся со своими мыслями и обмениваем их на неконцептуальную мудрость. И когда у нас нет мыслей, то с нас и взять нечего. У нас просто остается неконцептуальная мудрость, которая есть вечная ценность. У меня такое ощущение, сейчас смотрю на этот текст, как будто там чего-то не хватает. Я ничего не брал, да.
Хотя оригинал у нас до сих пор нет, на самом деле. Есть перепечатка в старом издании печа, по которой ты проверял. А вот оригинал у нас до сих пор.
Привыкли к нему.
Нет, кстати, нет, вот...
Он не заметил.
Не все замечательно, чистый
лишний. Ну, сейчас, секундочку, подождите. Я повнимательнее посмотрю на это. Все страдания возникают из желания собственного счастья. Хотя сказано, что просветление достигается желанием помогать другим, хотя я развиваю бодхичитту, в глубине моей цели эгоистичны. Я не только не приношу пользы другим, я им еще и врежу. Гуру, думай обо мне, скорее посмотри на меня состраданием. Даруй свое благословение, чтобы я мог поставить себя на место других. В учении сказано, что просветление достигается желанием, стремлением помочь другим. Не столько помощью другим, сколько стремлением помочь другим. Потому что есть много людей, которые помогают другим, делают добрые дела, они от этого не становятся просветленными. Они просто хорошие люди. Но если человек осознанно понимает, что нужно помогать другим, и стремится им помогать, этим самым он устраняет корни своего эгоизма. Если же не стремится другим помогать, можно заниматься всем чем угодно, но при этом мы будем заниматься эгоизмом. Будем потворствовать своему эгоизму. Большинство из нас об этом, конечно, уже слышали. Мы знаем, что нужно развивать бодхичитту, сострадание. Мы создаем себе соответствующую мотивацию. Моем посуду на благо других. И прочие дела совершаем на благо других. Только вот вопрос, насколько это нас действительно затрагивает внутри. Одно дело взять и, опять-таки, подвести базу, приколоть или прилепить мотивацию к своим действиям. Ну как?
За уши притянуть.
Вот человек занимался, жил своей обычной самсарной жизнью. Потом услышал про буддизм. Одну книжку прочитал, вторую, в третьей написано. Надо жить и действовать на благо живых существ. О, точно. Буду жить и действовать на благо живых существ. Но просто так же не возьмешь и не переделаешь привычки, которые складывались на протяжении миллионов жизней. И поэтому человек, буду жить на благо других, буду на благо других. Так, сейчас пойду в магазин на благо других, потом схожу в кино на благо других. Потом пойду поработаю на благо других, себе на работу. Вот. Потом пойду пивка выпью на благо других. Ну, это такой, к примеру, упрощенный стандартный набор Васи из Бирюлёва. Вот. И так вот Вася может и жить, продолжать жить. насколько такая база, притянутая за уши, действительно Васю изменит. В какой-то степени изменит. Это лучше, чем если бы Вася совершенно об этих вещах не задумывался. Потому что надо с чего-то начинать, и начинаем мы с малого, начинаем с этих вещей. Но если не отдавать себе отчета, а просто вот так вот притягивать за уши эти слова, то эффективность будет не такой большой. Человек должен до этого каким-то образом дойти, не просто прочесть книжки, что «О, надо на благо всех живых существ, а еще есть два вида бодхичитты». Первый там применение, второй стремление, как его. И если с таким вот подходом развивать сострадание, то оно будет развиваться медленно. Ну, впрочем, я на эту тему уже много что сказал, что именно через непосредственный житейский опыт и развитие мудрости возможно прийти к появлению настоящего сострадания. Хотя, может быть, некоторые тибетские ламы со мной бы и поспорили на эту тему. Но я с ними, по крайней мере, уже точно спорил. Некоторые считают, что можно, и повторяя одни лишь тексты, и раздумывая над смыслом сострадания, прийти к развитию полноценного сострадания. Наверное, тут многое зависит от кармической чистоты и духовной зрелости человека. Если он уже родился бодхисаттвой в этой жизни, возможно, ему просто достаточно будет вспомнить какие-то прописные истины, помедитировать над ними, и оно у него активируется. Большинству же из нас необходимо пройти через все сложные ситуации, понаступать на грабли, почесать шишки на своем лбу, и чтобы понять, что другие люди тоже могут страдать и захотеть действительно им помочь. Если же мы просто так будем притягивать за уши хорошие слова, подводить базу мотивации под свои действия, то вполне возможно, что мы будем заниматься всем тем, чем занимались раньше, и вредить другим, и конфликтовать, и ссориться с другими, но при этом думать, что мы еще и развиваем сострадание. Хотя мой гуру есть воплощение самого Будды, я думаю о нем как об обычном человеке. Я забываю доброту, с которой он дает мне важнейшее наставление. Если он не дает мне того, что я хочу, я теряю веру. Я омрачаю самого себя, рассматривая его поведение сквозь сомнения. Гуру, думай обо мне. Скорее посмотри на меня со состраданием. Даруй свое благословение, чтобы моя преданность не уменьшалась, а возрастала. Скажите мне, господа любезные, у кого-нибудь из вас наступало разочарование в отношении какого-нибудь, скажем так, тибетского учителя, не будем называть их по именам?
До какой степени? Разочарование, да, то есть как бы...
Вера. Не, ну как,
какое? Вера уменьшалась.
Конечно, уменьшалась.
Вера, ну...
Уменьшала.
Да?
Конечно.
Ну ладно.
Ну, лукавит.
Сейчас.
Интимный вопрос.
Да, мы здесь не чисто интимными делами занимаемся, что если хотите, не хотите интиму, идите к тибетским ламам. Они вам там по тексту все расскажут. Да. У нас же, я же говорю, у нас русская идея такая сейчас, что надо правду матку, прям в лоб все рубить. Только так до нас доходит. А на примере индийских царей, которые жили 5000 лет назад, не доходит до нас. А в текстах в основном у нас такие примеры. На самом деле у нас достаточно благая карма в отношении учителей к нам. Учителя приезжают редко. Поэтому шансы, чтобы у нас сильно уменьшилась или упала вера, не так много, как у людей, которые с ними там постоянно сталкиваются и наблюдают за всех, за всеми их человеческими проявлениями. Но как только любой человек, который до этого относился там, к ламе, как к учителю, сталкивается с его человеческими проявлениями, практически у каждого наступает вот это вот этот спад веры. Я некоторым рассказывал этот анекдот, когда не всем, когда поп идет по двору своего храма, там стоит бабушка верующая. Бабушка там: «Здравствуйте, батюшка!» Он такой: «Здравствуй, Матрёна!» И достает яблоко из кармана. «Батюшка, да вы еще и едите!» Вот, как правило, когда человек сталкивается с таким проявлением со стороны учителя, этого уже достаточно, чтобы у него стало меньше веры. Я это не придумываю, я это говорю на своем собственном опыте и по наблюдению за многими людьми, которые относились там к тем или иным учителям, так или иначе. Чем ближе человек к учителю,
тем ему
труднее, да. Я даже могу обратный пример привести. Есть вот один лама, который уже неоднократно приезжал в Россию, и которого уже называют Ринпочи. В какой-то момент он не был Ринпочи. Вот. Нашла его там одна девушка наша, где-то там отыскала на Боднатхе. Пообщалась там с ним, рассказывала, приходила ко мне: вот там есть такой лама, клевый, типа там, я к нему хожу теперь учиться, туда-сюда. Вот. У нее особой веры-то и не было, у этого ламы. Сейчас, после того, как он приехал несколько раз в Россию, он уже стал ринпочи. И люди теперь уже к нему относятся с огромным пиететом.
Россия так влияет?
Может быть, он справится? Приобрел духовный опыт в России. На самом деле, это не шутка. По сравнению с Непалом, Россия очень духовная страна.
Да. По сравнению с тибетцами и непальцами, мы гораздо более духовные люди.
Это однозначно.
Нет. Даже да, правильно. И вообще надо им всем сказать, что приезжали сюда учиться со своими монастырями.
Лама-Дала сказал, когда его свалили в метро, что...
В казарму там какой-нибудь кантемировской дивизии поместили бы. Быстренько бы поняли, что такое самсара.
После посещения метро сказал, что если мы в метро можем сохранять бодхичитту, то это место настоящей практики. Если мы здесь практикуем, то... У нас очень
да, у нас вообще красивые метро, да. Самое красивое в мире. Чистое видение там можно поддерживать.
Девушки тоже в метро есть.
Девушки красивые. Да, и колхозницы там эти, на даки похожие, там экоджайте на площади революции с серпом.
Зигугл, да?
Да, зигугл. Поэтому мы еще в относительно удачной ситуации, но и мы будем находиться в этой ситуации, я вам скажу, еще какое-то время, потому что лама, учитель, он, как правило, недоступный, недоступное существо, и... Нам идет только, это только на пользу, что мы не можем к нему там приблизиться, слишком попасть. Он для нас все время вот как человек какой-то, есть какая-то дистанция на расстоянии, он сидит на троне, и мы эту дистанцию интерпретируем как возможность для проявления веры. Он не похож на нас, он не такой же, как мы. Благодаря этой дистанции, которая создается естественно или искусственно, мы начинаем чувствовать, что он не такой же, как мы. И мы относимся к нему с соответствующим пиететом. Просто, помимо всего сказанного, мне все время хочется добавить, что вера настоящая появляется не из-за ощущения дистанции с учителем, а из-за глубокого понимания его просветленных качеств. Были примеры, когда сюда привозили и монахов, которые вообще не понимали ничего в дхарме. И народ падал перед ними ниц, простирание, и называли их кенпо здесь. Были такие примеры. У людей рождалась эта вера из-за дистанции. А потом она исчезала, когда им говорили, что да, он никакой не лама, он там монах просто. Все, и вера исчезала. Если же вера рождается в результате глубокого понимания просветленных качеств учителя, а также понимания того, что именно наша вера является залогом чистого видения и реализации, но тогда у нас будет складываться правильное отношение к учителю, и тогда эта вера не будет ослабевать. Я часто слышу эти истории, да каждый из вас, наверное, слышал, когда люди просят там каких-то чудес или подтверждения правильности буддизма. Что, не слышали? Мне часто люди говорили.
Полетать там еще.
Да, если там, что там, буддизм там. Покажите там чудеса какие-нибудь. Не в курсе? Постоянно сталкиваюсь. Люди не способны на то, чтобы верить, в принципе. И поэтому они оправдывают эту неспособность такими заявлениями. Причем, скорее всего, если им показать какие-нибудь чудеса, то у них настоящей веры не появится. Скорее всего, максимум, что у них может появиться, это они даже так умеют. Надо мне тоже так научиться, чтобы впечатлять других. Если он не дает мне того, что я хочу, я теряю веру. Кстати, показательно, опять возвращаясь к этому комменту, который мы обсуждали на прошлой лекции, к выступлению этой женщины на сайте. При всем, при всех прочих недостатках, которые она умудрилась разглядеть, она в отношении Ринпоче ничего плохого не сказала и не заметила. То есть все, все плохие, но Ринпоче хороший. И это знаете почему?
Очень правда хороший.
Ринпоче хороший, мы это не обсуждаем.
Сейчас не об этом.
Мы говорим, а почему у этой женщины сложилось такое ощущение. На его месте мог быть кто угодно. И на месте организаторов могли быть кто угодно. Дело все в дистанции. Ее не подпустили, она же еще жаловалась там, что она стояла, ее не подпускали, там невозможно попасть к Ринпоче. И он для нее остался как вот
светоч.
светоч, да, что-то такое высокое, идеал.
Будем хорошие, а нет, не идет.
Да. То есть плохие это те, кто не пустили. Хотя вот именно про таких людей я бы как раз с уверенностью бы и сказал, чтобы если бы ее подпустили слишком близко,
и он тоже оказался бы.
То он бы оказался бы таким же.
Ну, это человеческое. Как только сблизишься, сразу не уважаю.
Она подевшая.
Они в историю войдут.
Не, я могу, например, сказать по своему собственному опыту. Я вот когда с людьми общаюсь какое-то время, и они ко мне там относятся как к ламе, видят меня в этой одежде, например, и потом что-то такое происходит,
что вы едите.
Я просто прихожу в обычной одежде, там, да, начинаю там есть или...
Чавкать.
Ну, я стараюсь не чавкать. Плавать, например, мы там с кем-то там пойдем, там, плавка. Да, я еще в плавках.
Вы должны все время в таком виде.
Мне, кстати, рассказывали, что про монахов вам специальные желтые шорты выдают для купания. В Индии, да. Вот. Я вот моментально вижу, насколько у людей вот прямо вот на месте, да, вот уменьшается вот этот пиетет, вот этот, назовем его так. При этом, Виктор, я не про вас. При этом, если бы я в этой же самой ситуации остался бы в этой одежде, то все бы было нормально. Посидел бы на берегу там этого моря, к примеру, да, или речки.
По внешнему, да, только определяю по внешнему.
Насколько сильна вот эта вот зависимость от внешних впечатлений и...
Проведем эксперимент в следующий раз в плавках.
Лев. Я, кстати, собираюсь тут в Эмираты съездить через неделю. Там я буду купаться. Поехали, посмотрим. Хотя мой ум Будда, я этого не осознаю. Хотя мои мысли, этот Хармакая, я не реализую это. Хотя несотворенность является присущей, я не могу ее поддерживать. Хотя естественность – это мое собственное состояние, я в этом не убежден. Гуру, думай обо мне. Скорее посмотри на меня состраданием. Даруй мне свое благословение, чтобы естественное осознавание было самоосвобождено. Но это вы все знаете. Что ваш ум Будда, что ваши мысли Дхармакая. Ужас – это то, что мы не можем это осознать и поддерживать.
Даже осознать не можем.
А то, что они являются Дхармакаей и Буддой, в этом ничего ужасного нет. Я могу сказать по этому поводу лишь одно. Проблема заключается в том, что сложность заключается в том, что это слишком просто. Мы не можем осознать пустоту или пустотность или природу наших мыслей, потому что мы привыкли к умопостроениям и к усложнениям. Особенно, когда мы живем в таких условиях, как мы живем, где от нас требуется с максимальной скоростью создавать различные мыслеформы, реагировать на множество внешних факторов и раздражителей. Мы просто не можем позволить себе расслабиться. Это, кстати, очень легко можно понять, если мы выйдем куда-нибудь в деревню, на природу в какой-то момент и просто попытаемся сидеть спокойно без дела. Нам сразу же станет неуютно, неудобно. Да, минут 5-10, может, мы и полежим там спокойно. Ну, может, если мы заснем, то поспим, конечно. Но как только проснемся, тут же мы захотим что-то сделать, подумать, решить, куда-то побежать. И в этом плане наша ситуация, конечно, достаточно плачевная по сравнению с теми же самыми тибетцами. Здравствуйте, а мы уже заканчиваем. Потому что у тибетцев все гораздо проще. У них нету столько внешних раздражителей. Им не надо с такой скоростью, с таким темпом на все реагировать, как это нам нужно в Москве. И они могут себе позволить достаточно безболезненно расслабиться, посидеть, помедитировать. У них весь жизнь, вся жизнь, весь ритм именно такой. От нас здесь требуют, чтобы мы производили максимальное количество мыслеформ. Нас поставили здесь такие условия, это экономическая модель капиталистического рынка, потребительского рынка, где мы должны работать с максимальной отдачей, производить как можно больше продуктов и зарабатывать как можно больше денег для того, чтобы себя поддержать, для того, чтобы прожить. Здравствуйте. Вот, и в таких условиях, конечно, расслабиться нам совершенно невозможно, никто нам не дает расслабиться. А именно это условие как раз одно из самых важных для того, чтобы прорваться, проникнуть к природе ума. Именно настройка на расслабление, на раскрепощение. Если человек напряжен, скован чем-то, нет никакого шанса, что он сознает природу ума. Потому что ему для этого необходимо полностью раскрепоститься, сбросить, все оставить. Если же человек сидит и напряженно думает о том, как бы ему решить эту задачу, эту, в том числе и помедитировать вечерком, то тогда шансов у него очень мало. Потому что когда он прибегает и по плану начинает медитировать, дальнейшие мысли и планы его не оставляют. Он просто сидит во время медитации и занимается обдумыванием своих планов. И по порядку, по приоритетности расставляет, какие первые нужно решить вещи, какие вторые, какие третьи. Продумывает все, потом, ну хорошо, теперь я помедитирую. Нет?
А что делать?
Уже помедитирую.
Так вот человек посидит, подумает над всеми своими делами, занятиями, посвятит заслугу, встает и уходит. Что делать?
Бросать все и уйти.
Сухари сушить. Как в фильме сказано. Находить время для ретритов, во-первых. Не считать, что это основное условие для успешной практики. Просто надо понимать, что именно найдя время для ретрита, не обязательно для группового, там, с Ринпоче или с ламой, надо понимать, что именно в таком ретрите мы можем себе позволить ни о чем не думать, ни о чем не заботиться, ни о чем не переживать, а просто оставить все волевым решением и сосредоточиться на медитации. И когда у нас появится соответствующий опыт, по крайней мере, привычка отказываться от всего, оставлять все, тогда мы сможем таким же образом практиковать и в повседневной жизни. Потому что, по моим наблюдениям, одна из распространенных ошибок как раз заключается в том, что люди не могут себе реально отдать такую команду, когда садятся медитировать, чтобы медитировать. Они не могут достаточно настроиться на медитацию. Они садятся медитировать и сидят, думают над своими основными проблемами. Впоследствии, если мы научимся оставлять все вещи в ретрите, мы сможем перенести этот опыт и на повседневную практику. Каким образом? Мы садимся и говорим себе, даем такую команду. Можете дословно запомнить, записать. Значит, сейчас я 15-20 минут или полчаса медитирую. Все мысли, которые у меня будут появляться, меня абсолютно не касаются. Я не собираюсь обращать на них никакого внимания. Какими бы важными они ни были, вот сейчас они меня абсолютно не тревожат, не колышат, не волнуют, все что угодно. Если вдруг мне в голову придет открытие там, какого-то закона квантовой физики или очередной таблицы, периодической таблицы элементов, то вот я могу положить бумажечку и ручечку рядом с собой, быстренько записать вот эту формулу, которая потом принесет пользу всем последующим поколениям, и обратно вернуться. Если же таких вещей у меня не появляется, то я просто сижу и медитирую. И таким образом проговорить себе, создать соответствующий настрой. Можно даже сказать себе, что и качество медитации, количество мыслей и прочее, я тоже не собираюсь обдумывать во время этой медитации. Я не буду обдумывать, правильно я медитирую, неправильно. Вот как получится, так и буду медитировать. А потом уже, когда медитация закончится, там можно будильничек включить, и на часы не буду смотреть, и на прочее. Когда медитация закончится, вот тогда я все очень подробно, тщательно обдумаю. И когда садитесь медитировать, то просто отпускайте все вот максимально. Если показалось, что отпустили максимально, еще больше отпустите. И после этого еще больше отпустите. До тех пор, пока не почувствуете себя как, знаете, шарик, который газом воздушный надули и который взлетает в небо. Его ничто не может удержать. Он просто должен взлететь. Потому что, когда мы отпускаем мысли до такой степени, до такого уровня, на котором возможно осознать природу ума, ощущение примерно похожее на взлетающий шарик, что до такой степени, что некоторые люди начинают бояться этой пустоты. Думают, ой, куда это я сейчас улечу? Или провалюсь? У них теряется чувство опоры, ощущение опоры. Вот когда ощущение опоры теряется, вот это вот очень хороший показатель, что вы на грани или уже в осознавании природы ума. Потому что до тех пор, пока у вас есть это ощущение опоры, и вы в своей тарелке знаете, что там что справа, слева, впереди, сзади, по времени столько, там дверь закрыта. Вот пока вы находитесь в контроле всей ситуации, вы не находитесь в осознавании природы ума. Дальше просто Zen Control перечисляет основные пункты молитв, которые он уже здесь объяснял. «Даруй свое благословение, чтобы я почувствовал разочарование из глубины сердца. Даруй благословение, чтобы, не теряя времени, я осуществлял свои планы». Планы имеется в виду по практике дхармы, а не по бизнесу и прочему.
Бизнес-планы.
«Даруй свое благословение, чтобы я принял смерть близко к сердцу. Даруй свое благословение, чтобы у меня появилась убежденность в законе кармы. Даруй свое благословение, чтобы мой путь был свободен от препятствий. Даруй свое благословение, чтобы я мог практиковать усердно. Даруй свое благословение, чтобы трудности превращались в путь». Под этим он подразумевает, что любую сложную ситуацию, которая у нас появляется, любую проблему, можно превратить в повод для еще более эффективной практики. «Даруй свое благословение, чтобы я был стойким в использовании средств». Средств имеется в виду противоядие против негативных эмоций. То есть, если у нас появляется постоянно гнев, чтобы мы были однонаправленными, чтобы мы устойчиво, стойко использовали любовь, например, в качестве противоядия гнева. «Даруй свое благословение, чтобы я почувствовал истинную преданность. Даруй свое благословение, чтобы мог встретиться лицом к лицу со своим естественным состоянием. Даруй свое благословение, чтобы естественное осознавание пробудилось в моем сердце. Даруй свое благословение, чтобы мое заблуждающееся восприятие было отсечено под корень. Даруй свое благословение, чтобы я достиг просветления в течение одной жизни. Драгоценный гуру, я молю тебя. Царь Дхармы, господин, я восклицаю в тоске. Для меня несчастного ты единственная надежда. Даруй свое благословение, чтобы наши умы слились воедино». Соном ди там че сипа ни тобни не пента нам пам че ни кега на че балам тупа и сипи цолы това дуа еще дженчу сэмчу гринпо че маке панан кегю че Кепаням парме паян гуны гунду певарщу. Пусть драгоценный пробужденный ум бодхичитта возникнет во всех тех, ком еще не возник. Он уже появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает. Спасибо за внимание.